Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о первой русской кругосветной экспедиции начала 19 века. Иван Крузенштерн, Юрий Лисянский, еще был Николай Рязанов, там глава российско-американской компании. И беседуем мы с членом Русского географического общества, путешественником Леонидом Кругловым. Леонид Леонидович... Здесь?
Да, приветствую всех.
Да, вот я в перерыве разобрался, что же там было, и англичанин, и француз были. Значит, англичанин, это, видимо, тот, вот, о ком вы рассказывали, был проводником и переводчиком, и по совместительству еще и зятем вождя или короля вот этого племени, которое там обитало, а у него был антагонист, француз, который был женат на дочери вождя рангом пониже. И при этом, насколько я понял, француз там был дольше, и он уже практически одичал, ну, не одичал, а как бы интегрировался и забыл даже французский. А вот англичанин еще европейский язык помнил. И он, собственно, и выступил таким связующим звеном. Так что же там происходило? Это же племя было достаточно диким, и чуть ли не каннибалы они были?
Да, там были опасения очень серьезные и по поводу каннибализма, и по поводу того, что там могут люди пропасть. Поэтому Крузенштерн издал специальный указ о том, чтобы вечерами... никому на берегу просто так не оставаться, ходить группами в сопровождении старшего офицера, ну и так далее и тому подобное. Там целый ряд мер был предпринят, но на самом деле сейчас уже современные исследователи, этнографы понимают, что там каннибализм, он не был связан с тем, что там еды людям не хватало или мяса не хватало. Это были ритуальные вещи, которые просто так не могли случиться, ну, просто так вряд ли бы на кого-то могли напасть и съесть, ни с того ни с сего. К этому должна была быть какая-то, ну, ритуальная причина или более серьезная. Вот, поэтому на самом деле достаточно быстро стало понятно, что их принимают очень достаточно дружелюбно. Крузенштерн общался с местным королем. На самом деле на тот момент на разных островах были разные, так сказать, местные короли, князья, или как это можно их еще назвать. В общем, каждым островом управляла...
вожди.
Управляла какая-то сильная личность, да. Вот. На этом острове, на Нука-Хива, они общались с местным королем, и было очень много у них встреч, контактов. Они ходили в гости. Король побывал несколько раз на корабле, на нашем, на российском, на борту. И, в общем, шел такой взаимообмен. И даже некоторые наши моряки сделали себе татуировки. И не только себе сделали татуировки, ну, как, например, там был такой граф Толстой по прозванию «Американец», такая очень колоритная личность, которая потом тоже принесла много проблем Штерну. Вот, так вот, очень интересный был момент. Мы, например, когда были на Маркизских островах, я ходил по этому острову, по этим местам, и общался с местным народом, держа в руках книжку Крузенштерна. И в конечном итоге мне удалось встретить нескольких местных жителей, которые были, ну, просто точь-в-точь татуированы, как это показано в книге Крузенштерна в «Атласе Южных морей». И когда я спросил, откуда, почему такая татуировка, выяснилось, что местные жители до сих пор пользуются «Атласом Крузенштерна». И те традиции, которые были утрачены буквально там через 50 лет после ухода наших кораблей из французской Полинезии, эти традиции в наше время поддерживаются, традиции татуировки, например, поддерживаются благодаря книгам и изданиям Крузенштерна.
Угу. Ого, это очень классно.
Да, это очень качественные были рисунки, очень точные копии всех их татуировок, самых известных, самых там мощных людей. И, в общем, благодаря этому эта традиция до сих пор поддерживается. Это очень интересно. А то, что касается каннибализма, тоже очень интересный момент. Когда мы туда прибыли несколько лет назад, на этих островах находилась наша российская яхта. Семья продала квартиру и путешествовала по всему миру. И они мне рассказали очень интересную историю о том, что там несколько лет назад пропал турист немецкий, их смен, и вот до сих пор такие случаи, его там кости где-то были найдены. В общем, такие случаи до сих пор случаются, но что является причиной, на самом деле, вот этих вещей, трудно сказать. Но, тем не менее, люди и сейчас, несколько лет назад, там еще пропадают, но это могут быть просто какие-то
совпадения
между людьми или нет. Это может быть что-то такое,
Бытовые конфликты.
Сложно сказать, да, бытовые
конфликты. Не обязательно ритуальный каннибализм. Так, Леонид Леонидович, не так много времени остается у нас. Напомним, что и экономическая цель была, в том числе какие-то ценные грузы везлись для российско-американской компании, и оттуда нужно было забрать ценные шкурки, да, которые продавали там в сотни раз дороже уже в России и, может быть, и в Европе. Но вот давайте за оставшиеся там минуток 5 у нас почти есть уже на ваш вкус самые интересные моменты. Дальше пошли на Гавайи, да?
Ну, на Гавайи, да, зашли, просто прошли через Гавайи, там особо времени не тратили. А дальше опять корабли разделились. То есть Лисянский отправился сначала в Русскую Америку, на Аляску, вот как раз, чтобы забрать груз мехов оттуда, и попали там в серьезную передрягу, и там шли как раз военные действия между племенами тлинкитов, местных индейцев, с жителями российских фортов. Вот, по имеющейся на тот момент информации, там была, например, перехвачена лодка Лисянским, которая везла огромный груз мушкетов, оружия для индейцев. Они получили информацию, что это вот англичане помогают индейцам вести эту борьбу. То есть уже вот эти вещи тогда начинались, которые по сей день присутствуют в том или ином виде в политических вопросах между странами. Вот, и...
А Надежда куда направилась?
Надежда пошла в Японию.
Чтобы организовать посольство, Николай Рязанов, но вроде как контакта не вышло.
Там было очень сложно. На тот момент Япония была закрытой страной. Действительно, как говорится, начали за здравие, закончили за упокой. Это тоже, мне кажется, привело к серьезным последствиям, которые... и до сих пор ощущаются в русско-японских отношениях, как ни странно. Потому что миссия не состоялась нормально, страна была закрытая, подарки были подобраны очень специфические. Там, например, была шкура черноборой лисы, которая в мифологии японцев, она считается таким темной силой такой. И, может быть, это были и подарки неправильные, может быть, за счет того, что... Япония была тогда такая закрытая страна, что совсем ни с кем не собиралась, кроме голландцев, устанавливать отношения. Но, тем не менее, контакт нормально не состоялся. Рязанов там провел почти 6 или 7 месяцев. Они ждали аудиенции с императором, возможности передать документы и грамоты и так далее. Все подарки были им возвращены. Рязанов очень сильно психовал, очень себя вел там, так сказать... недипломатично зачастую, и в конечном итоге миссия, можно сказать, закончилась ничем. И это уже потом отношения с Японией уже продолжались другими людьми и другими экспедициями. Вот. А на Лисянский же, наоборот, на Аляске очень удачно подошел корабль, он помог ситуацию переломить. Война с тлинкитами закончилась удачно для русско-американской компании, были взяты большие грузы мехов. Но, кстати, эта война с тлинкитами, она закончилась всего лишь 5 лет назад официально. Потомки Рязанова и потомки тлинкитских вождей встретились на Аляске всего лишь несколько лет назад. И по всем ритуалам тлинкитов совершили мирное соглашение.
А при этом нынче и те, и другие наверняка американцы, да?
Нет, потомки здесь живут, в России. Ну да, американские индейцы, они так и есть, да. Аляскинские индейцы, они там так и живут.
А каким образом, кстати, вот почтовое сообщение осуществлялось? В дневниках пишут, что там и Рязанов любил строчить царю-государю, императору точнее.
Ну, было несколько заходов на Дальний Восток, где как раз шли разбирательства между Рязановым и Крузенштерном, и Рязанов хотел упечь Крузенштерна в тюрьму, и были очень сложные разбирательства с губернатором Дальнего Востока, Петропавловска-Камчатского. Вот, частично шли донесения через него, но это, знаете, это в тот момент занимало несколько месяцев до Москвы, потом несколько месяцев обратно, то есть это на обратную связь рассчитывать не приходилось. Основное – это попутные корабли, которые иногда встречались в море, это могли быть европейские корабли, которые шли обратным курсом, и, соответственно, вот с ними принято было передавать почту.
Спасибо большое вам, Леонид Леонидович. Напомню, что член Русского географического общества, путешественник Леонид Круглов был с нами на связи. Беседовали мы о кругосветном путешествии, о кругосветной экспедиции 1803 года. И поэтому по ее итогам Крузенштерн написал книгу или описание экспедиции под названием «Путешествие вокруг света в таких-то годах на кораблях «Надежда» и «Нева». Так что всем рекомендуем почитать. Спасибо всем, кто слушал. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Спутник «Эрудита».